Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свои путешествия по югу России. На меня сейчас дует самый настоящий степной ветер. Мы с вами в Волгоградской области, а когда-то здесь были земли Всевеликого войска Донского. И вот в этих краях давным-давно был основан Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь. О нем наш сегодняшний рассказ.
Скалы, скалы, кнулась, обзвала, набалась, право, православный тихий, послушно, отозвалась она.
Войско Донского находится на юго-востоке России. Еще с 15 века здесь стали селиться казаки для охраны границ империи. Свободолюбивый характер местного населения не очень способствовал установлению монашеской жизни, хотя история хранит предание о семи братьях.
Точно никто не знает, откуда они. Говорят, откуда-то с севера. Кто говорит, Соловков, кто-то еще, ну, как бы доподлинно неизвестно. Известно, что они сюда пришли, здесь поселились, и был как своего рода скит такой. Они находились тут. Была устроена деревянная церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. Они там молились, в этом храме.
И вот в скит пришли разбойники, которые ограбили и убили монахов. Семь братьев были похоронены в степи, а рядом с их могилами построена часовня. Так и стояла бы она одиноко среди бескрайних просторов, но на рубеже 17-18 столетий атаманское правление решает выделить 2000 десятин земли под святую обитель. Петр I дает разрешение на строительство деревянного храма.
Монастырь не был многочисленно, не было тут много монахов. И 15 было, и 20, и 30. Ну, то есть такого прям как бы большого количества не было. Многие здесь и казаки уже как оканчивали свою жизнь, которые уже приходили, но впоследствии подвязались тут. И как бы вот так вот. Многие атаманы сюда вкладывали какие-то средства, как-то благодетельствовали. И как бы устраивали здесь вот корпуса, храм.
Вознесенский храм строили 18 лет. Церковь впечатляет своей монументальностью, основательностью и крепкими стенами. Здесь четыре предела. Главный – зимний предел, посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы, правый в честь первомученика архидиакона Стефана и еще один небольшой, посвящен преподобному Сергию Радонежскому.
Видя все эти строения, можно сказать, какой дух был у людей. То, что люди строили не на один год или 10 лет, а строили на века, причем с таким запасом, что нам еще очень-очень далеко до них, что они так делали. И несмотря уже прошло уже 2 столетия, уже вот сколько, и мы до сих пор пользуемся, и будем еще, дай Бог, чтобы пользоваться и молиться, и славить имя Божие в этих стенах. Мы сейчас вот пытаемся тут все это дело привести в такое благообразие, чтобы сюда могли приезжать люди, молиться, прикладываться к святыням, какие у нас есть. Ну и как-то вообще, то есть получать как бы такое духовные силы, что ли, для дальнейшей жизни.
Детская колония, психиатрическая больница, туберкулезный диспансер – так советская власть распорядилась монастырскими постройками. Отдали церкви святую обитель в 90-х годах. И можно представить, как тогда выглядели здания.
Выглядело, конечно, плачевно, если так говорить. Разрушено. У храма не было никакого ни убранства, там ничего не было отделано, там не было ничего. Вот этот корпус, соответственно, никакого благоустройства территории не было. Этот корпус был разрушен, не было крыши. Считайте, вот один остов стоял, и все. Трапезная тоже не было. Она была вся разрушена. То есть был вот этот был храм и был вот этот корпус.
И жили вы здесь, получается?
Да, и жили мы здесь, да. Жили здесь. Там была церковь домовая. Там внутри, потому что здесь невозможно было молиться. То есть молились тут, комнату одну выделили. И то есть вот тут и вот здесь вот. Остальное все были развалины.
Что удивительно, паломничество к этому месту не прекратилось даже в советские годы. Люди шли и к часовне семи братьев, и к Вознесенскому храму. Последний настоятель обители, игумен Пантелеимон, служил в соседней станице до 1963 года. Он и спас главную святыню монастыря, августовскую икону Божьей Матери. 1914 год. Первая мировая война. Германия наступает. Эти дни были печальны для России. Тысячи солдат, к тому времени потерявшие многих товарищей, шли в неизвестность, готовые в любой момент оказаться под обстрелом.
Наши воины попали в окружение. Почему Августовская? Августовские леса. Это современная Польша. Там наши воины попали в окружение, стали молиться, и в небе явилась Пресвятая Богородица и указала путь, как выйти из этого окружения.
И вот заметки об этом событии всколыхнули тогдашнюю прессу.
В этом храме вы можете увидеть старинный журнал «Нива» от 15 ноября 1914 года. Именно в 46-м номере и было впервые напечатано известие о том самом чуде, которое случилось в годы Первой мировой войны.
После нашего отступления наш офицер с целым полуэскадроном видел видение. Они только расположились. Было 11 часов вечера. Тогда прибегает рядовой с обалделым лицом и говорит: «Ваше благородие, идите». Поручик пошел и вдруг видит на небе Божью Матерь с Иисусом Христом на руках. Одной рукой она указывает на запад. Все нижние чины стоят на коленях и молятся. Он долго смотрел на видение. Потом это видение изменилось в большой крест и исчезло.
Примерно в 100 километрах отсюда находится хутор Клецко-Почтовский. Его казачки в благодарность Царице Небесной собрали деньги и попросили написать этот образ.
Это иконе 100 лет, это подлинник, она находится у нас. Их икон, кстати, много августовских, но не только у нас. Были воины из этих мест. Это, ну, тут рядом Серафимовичский район, раньше Усть-Медведевский он там был. И вот оттуда уходили казаки тоже на войну. Да, это местные. Она, кстати, написана в таком стиле, знаете, не как вот у каждого, ну, иконы, есть же канон такой. Она как более в таком, в картинном, как бы, вот этом. Но это не умаляет, как бы, это. Главное, что это событие было. Было такое чудо. Явление и чудо, ну, то, что наши воины, они спаслись. Вышли они из этого окружения и как бы вот явились домой невредимые и здоровые.
Игумен Пантелеймон, уходя из монастыря, унес образ с собой. Позже он хранился в домах людей, потом священник из Фролова перенес икону в храм этого города, а позже, с возрождением монастыря, святыня вновь вернулась в обитель.
Интересно рассказать и о том, что этот богородичный образ даже отвозили в Польшу, как раз в то самое место, где и была явлена русским солдатам Царица Небесная.
Другая святыня, которая как жемчужина находится в красивой оправе, частица пояса Пресвятой Богородицы, единственная реликвия, которая сохранилась от земной жизни Царицы Небесной.
Образ Александра Невского также имеет свою историю. Дело в том, что еще в XIX веке один местный монах при постриге дал обет молиться за императора Александра III. Уже позже, в годы правления Николая II, Николай Александрович узнал об этой сугубой молитве за своего отца и передал в дар святой обители икону Александра Невского, которая была доставлена из Санкт-Петербурга.
Ее несли где-то, может быть, дня два. Тут не так много, тут где-то километров, может быть, ну, там, 30. Ну, в общем, ее потихоньку несли, останавливались в хуторах, служили молебные перед этой иконой, потом принесли ее в наш монастырь. Ну, конечно, когда монастырь разграбили, она тоже была утрачена. Ну, а мы просто вот попросили, что примерно в этих же размерах, чтобы нам написали этот образ. И вот он написан, так сказать. Монастырь известен, знали о нем. И там, несмотря на то, что как бы, ну, далеко мы, конечно, от Москвы отъехать, но тем не менее, как бы такой вот.
Сейчас в монастыре восстанавливают стены и колокольню, разбили сад.
Ну, надо сказать, что монастырь вообще в разные, даже вот читая по летописи, по истории монастыря, он постоянно что-то строился, что-то подстраивается, ну, как и везде, что-то подстраивается, что-то убирается, что-то ломается, но можно сказать, вот из добротных зданий, которые вот остались, это, конечно, сам храм, постройки, кстати, 18 века, а это корпус, если брать по летописям, это окончание 1872 год, а это 1864 год. Это был странно-приемный дом, ну, в то время, то есть богадельня, странный дом, ну, как, ну, гостиница, будем так говорить. А тут жили братья, жили монахи, жили. Был еще дом игумена, но он, к сожалению, уже все, его нету, то есть он здесь вот как бы... Там остался один фундамент. Еще был один дом, там, может быть, епископ жил или еще. Здесь дело в том, что здесь в конце 19 века тут жил епископ на покое Иоанн Доброзраков. Он тут и умер, был похоронен в этом храме. А уже в начале 20 века его тело, то есть мощь, перенесли в город Новочеркасск, где он находится сейчас в кафедральном соборе.
Чтобы добраться до монастыря, нужно преодолеть около 110 километров от Волгограда до станции Новогригорьевской. Там будет паромная переправа через Дон. А вот далее нужно двигаться на том транспорте, который преодолеет высокие степные холмы.
Очень тихо, очень уединенно.
Это плюс для вас или наоборот скучаете?
Если как для монастыря, это большой плюс. Это очень хорошо, тихо, спокойно, соразмеренно. Трудность в том, что чисто экономически. Просто надо же все это поддерживать. Зимой отопление, как бы свет тот же еще. То есть именно зима. А в плане того, что это большой плюс. Нету, и нам, в принципе, хватает все, что. Не, мы рады всем, кто приезжает, всех привечаем. Но просто что для нас это минусом это точно не является. Потому что монастырь – место для уединения, для молитвы. Ну и как-то уже, ну, как бы, ну, скучать, ну, не почему. Что нам хватает своих забот, как бы не до этого. И не до скуки точно. Если так. Скука – это когда что? Это когда человек, знаете, как есть такая поговорка, она, конечно, очень такая, что говорит, незанятые руки – это прибежище дьявола. То есть, когда человек ничем не занят, у него всякие мысли лезут в голову до такой степени, что а когда ты занят каким-то делом, то уже, то есть ты уже, ну, какой-то труд, какую-то пользу приносишь и себе, и окружающим, тогда все нормально. А если ничего не делать, просто вот лежать и думать, будет скучно везде, неинтересно будет везде, потому что, ну, тешит свою лень. А тут же еще темные силы тоже, они тоже не дремлют. И они начинают, писать человек, искушать, всякие мысли ему, наветы делать. Сделай то, сделай все. Но все это от того, что человек ничем не занят. Если занят, то время летит быстро, проходит быстро, когда в послушании, если еще и послушание, молитва, труд. То есть, ну, хватает. Скучать не приходится.